Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» с Человеченкой, и я Виктор Шендерович. Человеченко, как всегда, позже, а сначала несколько сюжетов минувшей недели. Первый сюжет, боюсь, еще долго будет всплывать этаким лохнесским чудищем из мутных глубин и нырять обратно, залегая на дно, пока однажды вся эта мерзость не всплывет целиком со страшным запахом. Я про убийство Литвиненко. На этом частично невидимом фронте Россия продолжает отчаянную борьбу за то, чтобы фронт, вслед за Полонием, не стал виден всему миру полностью.
Как политиканство и правовую безграмотность расценили в Общественной палате России предположение некоторых британских представителей о возможности суда над Андреем Луговым на территории третьей страны. С такой оценкой этой инициативы выступил на минувшей неделе Анатолий Кучерена.
Вообще-то Кучерена – существо довольно оригинальное, но в данном случае наш главный судебный общественник лишь переозвучил давешнее брезгливое возмущение по тому же поводу родимого президента. Как-то, мол, безграмотные англичане требуют выдачи Лугового, не удосужившись узнать российские законы. Вопрос-то изначально закрыт, выдача граждан России противоречит нашей Конституции. Не так ли? Ну, как вам сказать, не совсем так. Я бы сказал, когда надо, противоречит, а когда не надо, не противоречит.
Как сообщила газета «Время новостей», Страсбургский суд обязал Россию выплатить 20 тысяч евро за то, что в 2002 году властям Туркмении был выдан бывший сотрудник Центробанка страны Мурат Гарабаев. Гарабаев перебрался в Москву вместе с семьей и на момент выдачи имел российское гражданство, подчеркивает газета.
Санкцию на арест и выдачу Гарабаева подписал генпрокурор Устинов, ныне министр юстиции, здоровенное такое юридическое светило, отвечающее за законность в стране. А знаете, в чем был обвинен Гарабаев? В частности, черным по белому, цитирую, в оказании финансовой поддержки оппозиции. И вот с этим официальным составом преступления российский гражданин был выдан Сапурмураду Ниязову, чей гуманизм по отношению к оппозиционерам особенно заметен на фоне античеловечной британской короны. Кстати, может быть, Устинов заинтересовался дальнейшей судьбой Гарабаева? Может быть, видный правовед-общественник Кучерена озабочен тем, как соблюдаются права российского гражданина в ашхабадских застенках? Может, сам гарант в тревоге, жив ли российский гражданин, выданный, вопреки Конституции, в руки азиатскому тирану? О да, 5 лет ночей они не спали из-за Гарабаева. Устинов похудел, Кучерена осунулся, на Путине вообще лица нет, ну вы же видите. И, конечно, они бы добились исправления ошибки, но, увы, в настоящий момент все запасы федерального милосердия брошены на выручку Андрею Луговому, по некоторым проверенным английским данным, убийце. Всей страной стоим теперь на страже Конституции и незыблемых прав именно этого, меченного лубянским атомом гражданина России. Отечественное правовое поле острым печальным глазом осмотрел мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Выйдя в поле правовое, не успеешь и моргнуть, как простишься с головою, лишь расслабишься чуть-чуть. Прокурор-разбойник свищет средь раздолбанных равнин. Справедливости не ищет тут бывалый гражданин. Поросло бурьян травою, с каждым годом все кривей. Поле наше правовое, всех на свете луговей.
Кстати, еще о деле Литвиненко и роли России в этом деле. О, эта роль огромна. В том смысле, что в первые же дни после убийства высшие российские чины, включая президента Путина, начали на бескорыстной основе помогать Скотланд-Ярду искать убийцу, обнаружив при этом недюжный интеллект. Пока англичане занимались мелкой ерундой, по сантиметру рыли носом Европу, отслеживали полониевый след и собирали доказательную базу, наши, не выходя из Кремля, сразу назвали имя убийцы. Точнее, нескольких убийц, потому что, кроме Березовского, названы были некие мстительные чеченцы и сам Литвиненко, проливший на себя полоний по неосторожности. Все эти версии Кремль безвозмездно, то есть даром, предложил в пользование англичанам. Россия – щедрая душа. Но неблагодарные, заносчивые англичане пренебрегли этой великой русской литературой и продолжали по сантиметру собирать доказательную базу, и собрали мерзавцы, и предъявили официальное обвинение бывшему офицеру КГБ. Я считаю, это заговор против России. Пятая колонна тем временем тоже не дремала.
По информации немецкого издания Frankfurter Rundschau, журнал The New Times обратился в Кремль спецслужбы России с просьбой прокомментировать данные собственного журналистского расследования убийства Литвиненко. По сведениям, собранным редакцией полуний, использованный при убийстве, был произведен в атомном центре «Авангард» под Нижним Новгородом. А организацией убийства Литвиненко руководил лично заместитель директора ФСБ генерал Бортников. Как сообщается, никакого ответа до сих пор не последовало.
Да, господа, Россия не Колумбия. Тут не то, что у Маркеса. Полковнику пишут. Пишут, а он не отвечает. Забил на общественность и ждет пенсии. Это, кстати, уже вполне по Маркесу. Не ответил Путин на письмо главного редактора «Нью Таймс» Рафа Шакирова. Не прилетела оттуда весточка и после публикации материалов расследования. Пол Кремля подписчиков. Уже полгода прошло, и полная тишина. Какие у вас версии, господа, с чего бы это? Может, перебой с почтовой связью? И почему ни один из фактов, приведенных в журнале, с именами заказчиков убийства, с прямыми свидетельствами преступления, не заинтересовал генпрокуратуру, а? Ну-ка, Чайка, отвечай-ка. И я уж не говорю о гостелерадио имени Эрнста Добродеева. Ночной эфир струит зефир, дневной тоже. Но отчего независимый канал НТВ не рвет из рук коллег сенсационные материалы? Рейтинг не нужен или жить охота? Ах, сколько вопросов, и все в пространство. Ну, пока в пространство. Нет, не стоит полковнику уходить на пенсию, не стоит. Чай не баронесса Тэтчер. Тихой частной жизни, боюсь, не получится. Тот же Чайка, если что, коршуном кинется. Так что айда в Назарбаевы. Берем фамилию Лукашенко Мугабе через черточку и на третий срок к новым победам. Так оно спокойней. И генералам ФСБ спокойней, и их гаранту полковнику. Теперь отчасти в продолжение темы, еще немного сравнительного анализа в области правосудия. Оно у нас по традиции находится на высочайшем уровне. То есть, как высочайшее будет решено, так дышло закона и повернется. Поэтому прокурор здесь собака. Это я не в смысле оскорбления сказал собака, а в хорошем смысле, в смысле чутья и чтения в глазах хозяина. Он, собака эдакая, своего от чужого завсегда отличит и статью Уголовного кодекса к этому пониманию приспособит. А вот за кордоном, в Европах-Америках, обитают в прокуратурах, как правило, тупые законники безо всякого понимания классовой близости.
На минувшей неделе суд Стокгольма фактически признал мошенником бывшего главу Минатома России Евгения Адамова. В решении суда сказано, что компания «Амеко», входившая в структуру Минатома и формально принадлежавшая российскому государству, фактически контролировалась группой лиц в составе Адамова и действовала в ее интересах, что повлекло недополучение выгоды в размере миллиарда долларов.
Вот и ладушки. И пускай себя суд в Швеции фактически зафиксировал в приговоре, что Адамов крупный аферист, пускай себе его подельник Каушанский уже сидит в Штатах, нашей Фемиде торопиться некуда. Это на Светлану Бахмину, юриста ЮКОСа, на 7 лет в тюрьму печет глазом не моргнув, а с бывшим атомным министром, вовремя поделившимся прибылью от ядерной конверсии с Мамутом и Абрамовичем, с ним как-то все гораздо нежнее получается. Мы его классово близкого американцам не отдали, из швейцарской тюрьмы вытащили, дома из-под стражи тихонечко освободили и мусолим помаленьку дело в замоскворецком суде. А замоскворечки не Пенсильвания. Улита едет, когда-то будет. Адамов на свободе. И, судя по размерам хищений, зафиксированных американской юстицией, наворованного должно хватить для благополучного исхода дела в России. Не знаю, как вы, а я за министра почему-то спокоен. Теперь еще один парадный портрет в полный рост в галерее российского официоза. Это глава МИДа Сергей Лавров. Многие годы каменной скалой стоит он под ударами западной демократии. Хоть ты расшибись об него.
Выступая в минувшую среду на брифинге в Стокгольме, Сергей Лавров заявил, что западные журналисты пытаются политизировать вопрос о гибели российской журналистки Анны Политковской. «Это святотатство, когда спрашивают у моих коллег, спрашивали ли вы у Лаврова об Анне Политковской», — сказал глава российского МИДа. «Как же не стыдно издеваться над ее памятью». Конец цитаты.
Вот. Я-то думал, кто же издевается над памятью Анны Политковской. Сначала сгоряча решил, что над ее памятью издевается президент России, заявивший, что публикации Политковской приносили стране меньше вреда, чем принесла ее смерть. Думал, что издевается над ее памятью генпрокуратура, по указке Путина, ищущая убийц Анны в офисе Березовского. Полагал, что пощечины заслуживают прикормленные федеральные телезвезды, после гибели Политковской, прозрачно намекавшие на ее американское гражданство. Но нет. Оказывается, над памятью убитой издеваются западные журналисты, напоминающие своим мило улыбающимся лидерам об этом пепле класса. И как хорошо, что на свете есть этот оплот стыда, глава российского МИДа Сергей Лавров. Теперь новости дружбы народов и взаимного уважения людей и религий. Новостей этих полный вагон. Начнем с коллективного подвига движения «Георгиевцы», Союза православных хоругвеносцев и группы прочих, как они себя называют, патриотических организаций. На минувшей неделе они устроили охоту на геев в центре Москвы. Геи уже много лет собирались у часовни памятника героям Плевны, ничего, кажется, не имея при этом в виду. Ну, геям что православные, что янычары, ну, надо же где-то людям собираться. Так сказать, клубы по интересам. От Большого театра их погнали еще при советской власти, хотя балет, конечно, этому делу идеологически ближе героев Плевны. Короче, пришли хоругвеносцы-сотоварищи, окропили помещение и погнали бедолаг прочь. Сей патриотический подвиг приятно разнообразил картину прочих российских радостей в сфере толерантности. В Иваново скинхеды, которых, по данным МВД, в Иваново нет вовсе, напали на раввина. В Питере неизвестные доброходы раскурочили крест храма святых царственных мучеников. Под Москвой в очередной раз, можно сказать, уже дежурным образом убили черных, забили насмерть ломом троих таджиков. Ну и Ставрополь, так сказать, фоном до кучи. То есть, некоторым образом обобщая, можно прийти к выводу, что нам все равно, кого мочить и чьи святыни осквернять. На каком-то новом витке это можно считать единством российского народа. А еще роднит нас всех тяга к бюрократическим формам патриотизма. Это просто хлебом не корми. В особо продвинутых регионах начальство курирует уже и деторождение. В Ульяновске завершился объявленный губернатором Морозовым 9-месячный марафон под названием «Роди патриотов в День России». Осенью прошлого года Морозов этот призвал граждан рожать детей 12 июня. По каковому случаю 12 сентября отпустил подчиненных с работы на полдня раньше, чтобы зачать ребенка. Чем занимались подчиненные эти полдня, неясно. Но, видать, сочканули по половой части. В День России в администрации никто не родил. Губернатора это не остановило, и в светлый праздник он лично поехал по роддомам Ульяновской области, где практически под его руководством вылезли на свет, не скажу откуда, несколько патриотов. Посылать их туда обратно не хочется, но они ж, бедолаги, еще не поняли, куда попали.
Комментируя происходящее, главный врач Ульяновского роддома номер один Людмила Богомолова заявила: «Это особая атмосфера, патриотический подъем, несомненно, скажется на детях». Конец цитаты.
Да, вот я и боюсь, что не скажутся на детях, потому что, когда ребенок появляется на свет в обстановке патриотического подъема, в особой атмосфере губернаторского визита в роддом, педиатрам надо быть настороже. Ну вот, а теперь мы в прямом эфире, та самая Человеченко. Начну, пожалуй, с одного сюжета прошлой недели по поводу нелицеприятного отзыва Явлинского о Буковском. Значит, минувшую среду по этому поводу появилось опровержение с пресс-службы «Яблоко». Оказывается, Явлинский ничего плохого про Буковского не говорил. Провинился корреспондент «Интерфакса». «Интерфаксу привет, а вот пресс-службе «Яблоко» хочу посоветовать чуть оперативнее реагировать на такого рода журналистские проколы, по крайней мере, когда речь идет о репутации». Ну, раз мы с этого начали, вот по существу вопроса. Письмо от Александра из Казани. Александр просит прокомментировать последние заявления Явлинского относительно другой России. Александр пишет: с моей точки зрения, иначе как политическим самоубийством это назвать нельзя. Напомню, Явлинский назвал марши, цитирую, «пустопорожним занятием маргиналов», сказав, что просто не понимает ни их смысла, ни их идей. Конец цитаты. Ну, что сказать, Александр, смысл идеи другой России довольно внятно изложены в документах этой организации. Там ключевая фраза – демонтаж путинского режима, возвращение демократических институтов в России. Григорий Алексеевич не производит впечатления тупого человека, и я полагаю, что он вполне в состоянии понять этот смысл и эту идею. Стало быть, причина его раздражения и публичного дистанцирования от другой России – лежит не в области непонимания идеологических разногласий. Я думаю, что лежит в области гораздо более практической. Вот еще письмо от Владимира Шароглазова в тему, к вопросу о непонимании, так сказать. Вот Владимир пишет: «Хоть зарежьте меня, Виктор, не пойму, что такое другая Россия. Прекрасно помню, как в 90-е лимоновцы писали на стенах демократов в печи. Теперь эти любители жареной демократии маршируют плечом к плечу с Каспаровым, Касьяновым и с вами. Как все-таки собираетесь вопрос с печами решать, если другая Россия к власти придет? Значит, Владимир, другая Россия к власти не придет, прийти не может она, потому что это не политическая партия, а движение. Организаторов этого движения, я уже говорил, объединяет только требование возвращения нормальной политической жизни, потом они разойдутся по разным углам ринга, что нормально в нормальном обществе. А прийти к власти лимоновцы, много раз я об этом говорил, парадоксе, вот это эффект шара, отскакивающего от борта. Да, чем сильнее колотишь, тем он сильнее отскакивает. Лимоновцы могут прийти к власти только в результате социальной смуты, вот взрыва. Вот при завинченных гайках лимоновцев, у лимоновцев есть шанс, как и у фашистов, с другой стороны, там, крайние могут прийти только в обстановке вот этого, этой смуты, этого завинчивания гаек, точнее того, что происходит, когда резьба срывается. А вот как раз возвращение нормальной политической практики с выборами, там, со свободной прессой, с работающим законом, это гарантия от прихода лимоновцев к власти. Так что лимоновцы как раз своим выходом на марш несогласных, они очевидно входят именно в политическое нормальное поле. Они не приближают свою власть, они приближают возвращение нормальной власти, демократической. Так, у нас есть звонок, пожалуйста, в эфире.
Алло, здравствуйте.
Алло, говорите. Андрюш? Да, это я.
Да, здравствуйте. Это вот вам звонит Илья из Москвы.
Да.
Представитель нормальный, так сказать, молодежи. Не курящий, не пьющий, не наркоманящий.
Так.
Кто не состоит в английских там наших, молодая гвардия, Россия молодая.
Так.
Вот я к вам такой вопрос. Вот к вам лично конкретно. Вот как вы считаете? Вот как вы относитесь к такой инициативе снизу? То есть, ну, инициативе народа, скажем так. О выдвижении кандидата в президенты Михаила Сергеевича Горбачева. Вот
это, да, спасибо, это, ну, спасибо. Значит, нет, я бы не стал выдвигать Михаила Сергеевича Горбачева, потому что в одну воду два раза войти нельзя. Он, без иронии говорю, выдающийся политический деятель. То, что удалось в итоге стране без югославского варианта, не говорю без крови, но без большой крови, без югославского варианта, пройти эту между Сциллой и Харибдой, это в огромной степени его заслуга. Его заслуги носят совершенно исторический характер. Второй раз в эту реку, мне кажется, входить не стоит. Еще звонок, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте.
Да-да, спрашивайте. Да-да-да-да, я вас слушаю, давайте.
С большим восторгом всей семьей читаю «Плавленные сырки».
Спасибо большое.
И хотел посоветовать всем приобрести эту книгу и дать возможность почитать их тем, кто не слушает «Эхо». Откроет глаза на недавнюю историю.
Да, спасибо большое.
Лучшие пожелания всей нашей семьи.
Да. Спасибо вам большое. Да, я надеюсь, радиослушатели поверят, что это была не реклама. Виктор Венедиктов, президенты, дорогу волосатым и бородатым. Ну, лишь бы не Карл Маркс, а так, в общем, на здоровье. Вася, спасибо за предложение. Я передам. Так, значит, вот давайте прервемся со звонками. Есть еще пара тем, ну, в том числе по вашим письмам. Значит, журнал «Эксперт» опубликовал выступление Суркова в Академии наук. Этот сюжет так прошел на периферии. Нес, как всегда, там псевдоинтеллектуальную ересь. Элита, как всегда, сидела, кивала, аплодировала. Вот более предметный разбор этой лекции читайте в новом номере журнала «The New Times». Пока один штрих очень важный. Вот почти день в день с лекцией Суркова на Пушкинской был этот оппозиционный митинг. Вокруг митинга там сновало большое количество провокаторов. Там, листовки с крыши падали, дежурный транспарант там про политических проституток. Ну, по полной программе. Машина с громкоговорителем, из которого лился такой мерзкий хохот там, беспрепятственно ездила вокруг Новопушкинского сквера со скоростью 4 км в час. Милиция, которая там была, чек 1000, не могла никак поймать этот громкоговоритель. А Сурков в это самое время вот нес этот бред в Академии наук. А там про философ Ильина, про романтизм русской идеи. Такой интеллектуал-интеллектуал. И надо сказать, что практически гадости, конечно, у Суркова получаются гораздо лучше, чем интеллектуальная деятельность. Александр Пилькин спрашивает у меня, видел ли я выступление нашистки в прямом эфире 12 июня во время концерта на Красной площади. Она призывала патриотов помогать старикам и сиротам. Не пойму, пишет Александр, что они делали у эстонского посольства, зачем преследовали посла Великобритании, может, не могли найти адрес ближайшего детдома. Александр, зачем им детдом? Об этом никто не узнает. Выступление на Красной площади в прямом эфире с призывом помогать старикам и сиротам. Это серьезный проект, за это деньги платят. как, за травлю посла и скандирование гадостей. У эстонского посольства тоже платят деньги. В общем, все нормально. Те, кто занят реальной помощью старикам и детям, они не выступают как-то на Красной площади. Да их и не пустят никто. У нас звонок. Да, пожалуйста, вы в эфире. Алло.
Ну, звони.
Ага, отлично. Я успел услышать, большое спасибо. Человек ждал, понимаете? Какая прелесть. Человек сидит, слушает, мучается, слушает меня, звонит, ждет. Потом он выходит в эфир и успевает сказать. Отлично, что хотел сказать, успел. Тема, Ирина спрашивает, какой очередной сюрприз ждать от нашего гаранта. Ну, вот, значит, речь идет о словах помощника президента Шувалова, о том, что вот готовят сюрприз, может быть, еще одна возможная фигура преемника. Тут ведь вот что важно. По сути дела, мы в очередной раз попадаемся на удочку. Нам власть предлагает лукавую повестку дня, и мы вместо того, чтобы понять, зачем она вкидывает нам эту повестку дня, мы начинаем обсуждать саму эту повестку. А надо рассмотреть ее законность. Вот должен сказать, что «Эхо Москвы» тоже вносит свой вклад в это. Вот эти опросы. Если вы там за Медведева позвоните по такому телефону, если вы считаете, что его позвоните по такому телефону, по Высоцкому мы все ищем правильный ответ, не находим нужного вопроса. По-другому, на мой взгляд, надо формулировать вопрос. Да? С какого, собственно, бодуна мы должны обсуждать преемников, да? А не программы, а не саму ситуацию, когда власть назначает за себя преемника, и этот сюрприз, видите ли. Как это вообще возможно? Вместо того, чтобы обсуждать это, мы обсуждаем вброшенную нам повестку дня. Что касается того, кто это будет, тут уже есть предложение самое невероятное, Орех об этом говорил Антон. Замечательно. Это совершенно неважно, повторяю. Какого еще там выпустят из рукава карлика, чтобы он нам бегал под ногами, это совершенно неважно. Два будет этих карлика, три, четыре. Это, нас не это должно волновать. Нас должно волновать возвращение ситуации с нормальными кандидатами, за которыми стоят политические позиции. Вот Зюганов, понятная политическая позиция, да? Вот Буковский, понятная мне политическая позиция. Вот Рогозин, более чем понятная мне политическая позиция. А вот это все, это из рукава, это нас не должно волновать. Вопрос от Ирины из Самары. Преемник, операция «Преемник» 99-го года, взрывы домов, война. Не будет ли что-нибудь подобное перед выборами 2008 года? Ирина, я думаю, что если они там решат все-таки оставлять Путина, то что-нибудь... Надеюсь, не в таких масштабах, но какая-нибудь мерзость обязательно будет, потому что, чтобы объединить народ вот так вот, стремительно объединить вокруг нарушения Конституции, потребуется какой-то эмоциональный всплеск. Они его, этот эмоциональный всплеск, полагаю, создадут. Еще вопросы? Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Еще раз дождался. Слушайте, замечательно, замечательно. Хотелось бы поговорить с этим человеком. Раз с ним не разговаривает прокуратура, хотелось бы как-то подробнее. Может, у него еще есть какие-то мысли. Может, у него в словарном запасе еще есть какие-то пара других слов. Павел, давай рискнем, Наташа, и давай рискнем еще раз. Давай, вдруг это не он. Давай. Алло.
Добрый вечер.
О, это не он. Ура.
А вы кого ждали-то?
А мы ждали, тут Бог Троицу любит. Говорите.
Вы знаете, вот я по поводу инициативы губернатора Ульяновской области Морозова.
Да.
Я сам ульяновец.
Так.
И вот вы знаете, вот я вот сейчас вот в таком раздумье, вот может быть вы, так сказать, мои раздумья как-то можете прокомментировать.
Да, да, да.
Вы знаете, вот 12 июня, 12 сентября, да?
Да.
9 месяцев, понятно, да.
Да.
Ну, 12 сентября – это знаменитый, в общем-то, день для Ульяновска. В этот день, я не помню точно, в каком году, по-моему, в 19-м году, части Красной Армии освободили Ульяновск от белогвардейцев. И по этому поводу была Владимиру Ленину, значит, дана телеграмма, что его вот родной город Симбирск в то время освобожден.
Так.
Это не может быть каким-нибудь образом связано.
Ой, слушайте, уверяю вас, не ищите вы там логики. Там есть, так сказать, довольно одноклеточные простые решения. Не знают они ничего этого, и не нужно им это знать. Это, вот, кстати говоря, это довольно типовая вещь. Мы ищем каких-то глубоких смыслов там, где их отродясь не было. Они плоские, как лист бумаги. Причем такой казенной бумаги. Так. Еще звонок, давайте рискнем. Ура, вы в эфире.
Алло?
Да, говорите.
Добрый вечер,
добрый вечер,
Виктор Анатольевич. Вот я очень много, мы всей семьей слушаем ваши передачи всегда, восхищаемся вашим творчеством.
Спасибо, если есть вопрос, у нас мало.
В общем, у меня такой вопрос.
Давайте.
Вот в связи с тем, что настолько у нас, в общем-то, разнообразное население, наша страна сейчас стоит перед большим выбором, В общем, да, возвращение к демократии нам нужно, да, всем?
Да, да, да.
Чтобы мы дальше смогли нормально существовать.
Да.
Вот в этой связи все-таки, каким вы видите будущее России? Будет ли она оставаться целостной страной или все-таки она будет делиться?
У меня, я абсолютно убежден, что если она распадется, то как раз от перекручивания гаек, как раз от бессмысленной централизации. То, что мое глубокое убеждение... В этом мы поразительным образом совпадаем. Я совпадаю с мнением Александра Александровича Солженицына. Больше мало в чем, но в этом точно. Что надо отпустить. Эта лошадь сама выбредит к жилью. Это на местах только то, что строится снизу. Только то, что организуется на местах. Только оттуда может расти эта вертикаль. Только снизу. И если выгодно будет региону быть в составе большой единой России... то он там будет. Если невыгодно, то если его держат только страх кар, значит, если его держат там только ОМОН, армия и там особисты, то через какое-то время не удержат, разумеется, да, потому что несоизмеримые просто весовые категории, скажем так, китайской экспансии, вообще исторического развития и ОМОНа. ОМОН историческим развитием не управляет. Поэтому единственный способ уцелеть России – это дать возможность... людям работать и выстроить снизу страну, снизу. Если мы доверим, если власть доверит людям выстроить снизу страну, тогда страна останется. Потому что не отделяется ни Техас, ни штат Мэн от Соединенных Штатов Америки. Потому что им выгодно это. Не отделяются швейцарские кантоны. Потому что выгодно. А если там больше половины там, местного бюджета уходит в Кремль, и оттуда с барского плеча раздаются, да, эти бюджеты, возвращаются обратно в регионы, вот тогда это тут реальная, на мой взгляд, угроза по крайней мере, перспектива такой угрозы, очень реальная. Еще есть одна тема, тоже об этом спрашивали, вот преемник Солженицын пишет мне, и патриотично, и номинально, в смысле их юмора, пишет Николай из Санкт-Петербурга. Да, эта тема часто возникала по поводу визита Путина к Солженицыну, по поводу этой государственной премии. Меня спрашивали как, еще до вручения, как я полагаю, примет ли Солженицын государственную премию или не примет. Я полагал, что примет, и потому что мы никогда не слышали от Александра Исаевича ни одного критического слова против Путина. При прошлой своей встрече они обсуждали, если помните, проблему вырубки лесов. Там, ни Беслан, ни появление там, политических заключенных новых в России не показались Солженицыну важным предметом для беседы. И сейчас он заинтересовался процентным соотношением, напомню, затрат рабочего времени президента на внутреннюю и внешнюю политику. Ну, это, конечно, очень важная вещь, но, видимо, в отличие от содержания этой политики. Поэтому вопросов у Солженицына вопросов не было. Надо полагать, все устраивать. Если не отшучиваться, Солженицын был всегда человеком внятно выраженных антилиберальных ценностей. Он был последовательным противником либеральных ценностей всегда. И в этом бывший диссидент и офицер КГБ сошлись абсолютно на каком-то новом витке. В общем, Солженицын – это тот нечастый случай в природе, если вспоминать название одной его классической вещи. Солженицын – тот случай, когда теленок стал дубом. И это парадокс, и таких парадоксов история знает довольно много. Он обратил внимание Путина, это было замечательно, на то, что больше предоставляется возможности муниципалитетам, на поддержку среднего и мелкого бизнеса. И, в общем, они беседовали вполне дружелюбно и мило. С чем бы это сравнить? Ну, не знаю, это, если бы Лев Толстой принимал в Ясной Поляне государя-императора, брал от него государственные награды. Полагаю, что этим я делаю некоторый все-таки комплимент Александру Исаевичу, потому что он, по крайней мере, сам позиционирует себя как личность такого масштаба. Я полагаю, что кому много дано, с того много и спрашивается. Если ты так себя позиционируешь, ты должен уж так себя и вести. И последняя парочка вопросов. Меня тут спрашивают, симпатизирую ли я Березовскому. Сколько же можно об этом спрашивать? Ну, симпатичный, конечно, но не в моем вкусе. И встречный вопрос. Каким политикам в России я симпатизирую? Знаете, честным. Честным. Это была программа «Плавленый сырок» с Человеченкой. И, как всегда, напоследок небольшая виньетка.
Министерство общественной безопасности Китая объявило о намерении разрешить родителям давать детям двойную фамилию, сообщает The China Daily. Цель этой реформы – избежать путаницы, которая неизбежно возникает, когда такое количество людей носит одинаковые фамилии. В настоящий момент на 85% населения Китая приходится всего 100 фамилий. По данным Министерства общественной безопасности, самую популярную в стране фамилию Ван носит 93 миллиона человек.
Представляете? 93 миллиона одних ванов. То есть, с учетом встречного движения, лет через 30 одних этих ванов будет больше, чем всех россиян. И жить будут ваны, дай бог, чтобы не до Урала. Так что операция «Преемник» имеет явную геополитическую подоплеку. При таком демографическом раскладе президент России, конечно, должен впрок зваться и Ванов. Да и остальным, если немножко прищуриться, может, удастся закосить под своих... А вось не обидит российское нацменьшинство, дети поднебесные. Счастья вам!
Скоро не поймешь в России, ваны это ванили.
Нас пока не подкосили, только оболванили.
Точно, точно!
Зря ждет весточки полковник, зря выходит на крыльцо.
Потеряла прополоний наша почта письмецо.
А, вот что!
В серый лондонский туман мы не вышли, марсиан.
Пусть сидят в тепле, в тиши, в казематах у баши.
Во-во! Выше флаг страны держать, будем в праздники рожать.
Вы уж поднатужьтесь, мамки, и укладывайтесь в рамки.
Да! Сквер родной от скверных оргий наш святой патруль спаси.
А потом закрась Георгий голубые небеси.
Вот и автору ГУЛАГа от начальства вышло благо.
С подписью «Титану духа, благодарная ГБУХа».
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».